Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1005-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать послание Иакова, и мы продолжаем говорить о подтверждении подлинной веры. В первых 12 стихах 1 главы мы читали, что Бог подтверждает веру испытаниями и также тем, что человек противостоит искушению. Но мы говорили также, что Бог ни в коем случае не посылает в жизнь человека зло. Бог не испытывает веру злом. Источник нашего искушения делать зло ни в коем случае не исходит от Бога. Следует отметить также, что он не исходит и от сатаны. Да, Бог не обвиняет в этом сатану. В 14 стихе говорится о том, что человек искушается, когда он идет путем своей собственной страсти. И дальше перед нами выстраивается целая цепочка событий. Давайте проследим эту цепочку, ну и для этого прочитаем 14 и 15 стихи 1 главы послания Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот на этом мы с вами в прошлый раз и остановились. Мы сказали, что потенциал для греха, искушение находится прямо перед нами. Это искушение внешнее. И вот мы читаем, что похоть зачала. Зачатие – это всегда единение двоих. Что это за двое в данном случае? С одной стороны, это желание, подсказанное нашей ветхой природой. Это внутреннее, это в нас. С другой стороны, то внешнее, о котором мы уже говорили. Это внешнее искушение. И Господь говорит, если ты гневаешься на брата твоего, то ты фактически уже виновен в убийстве. И если мужчина смотрит на женщину с вожделением, то он уже виновен в прелюбодеянии. Потому что прелюбодеяние произошло уже в сердце человека, и оно соединяется с внешним стимулом, внешним искушением. Иными словами, есть внешнее искушение – и сердце человека отвечает на это искушение. Пока искушение существует само по себе, никакого ответа нет, никакого соединения, никакого зачатия нет, никакого греха нет. Именно поэтому мы с вами говорили о том, что искушение само по себе не является грехом. Тот факт, что мы подвергаемся искушениям, не является грехом. Вопрос в том, что происходит дальше. Мартин Лютер говорил об этом очень хорошо. «Нельзя запретить птицам летать у вас над головой, но можно, я бы сказал, нужно запретить им вить гнездо у вас в волосах». Итак, грех – это совершение действия снаружи и внутри. Искушение же в любом случае существует только снаружи, само по себе. И да, у каждого из нас есть греховная природа – и обманываться на этот счет не надо. Все мы бываем искушаемы. Более того, у каждого из нас есть своя слабость во плоти, и у каждого эта слабость может быть особенной. Для кого-то слабость в обжорстве. Вы видите еду, которой другие люди просто будут наслаждаться, и все. Но вы не можете остановиться. Вы хотите еще и еще. Для кого-то слабость – это сплетни. Многие люди даже не обратят внимания на эти слова, на эти в кавычках новости, но вы начинаете их повторять. Да, это ваша слабость, это то, где вы наиболее всего подвержены греху. И то, и другое, очевидно, от плоти. И вот интересно написано. Похоть же, зачав, рождает грех. И здесь не может быть мертворожденного. Когда эта злая мысль, находящаяся в сердце, соединяется с искушением, происходит рождение греха. мы сегодня пытаемся прикрыть все это красивыми словами. Мы говорим, что вспышки гнева, сплетни, другие грехи – это все нормально для человека. Однако на самом деле перед Богом это никогда не было и не будет нормальным. И дальше мы читаем, что сделанный грех рождает смерть. Есть три вида смерти. Есть смерть физическая, и она обязательно наступит, и в этом можно не сомневаться. Есть смерть духовная, смерть заблудшего человека, смерть в грехе. И это состояние каждого из нас. Есть также вечная смерть, то есть отлучение, отделение от Бога. Ну и вот, если грех прорастает в жизни верующего, то он, этот грех, нарушает общение между человеком и Богом. Апостол Иоанн пишет, что если мы говорим, что имеем общение с Богом, но при этом грешим, то мы лжем, и истины нет в нас. Да, искушение бывает у каждого из нас. И порой случается, что мы испытываем серьезные уколы совести даже по поводу того, что мы подвергаемся искушению. Я полагаю, что с этими уколами совести ничего не поделаешь. Важно лишь понять, искушения будут всегда. Но вопрос в том, как мы на эти искушения отвечаем. Пожалуй, сегодня один из самых распространенных грехов – это грех прелюбодеяния. Но это ведь тоже не ново. Этот грех был на протяжении всей истории человечества. Этот грех приводил к крушению великих народов, великих стран. Собственно, Рим пал именно изнутри, его разъели грехи. Однако само по себе искушение, как мы уже говорили, не является грехом. Хочу вспомнить об одном из замечательных христианских проповедников, звали его Джон Уэсли. Джон приехал из Англии в Соединенные Штаты Америки в качестве миссионера. Он хотел проповедовать Евангелие индейцам, и он приехал в индейское поселение. И вот в этом поселении был белый управляющий, собственно, тот, кто от имени государства должен был заниматься индейскими делами. И этот управляющий был уже человеком в возрасте, но у него была молодая жена. Так вот, Джон Уэсли, приехав в индейское поселение, полюбил эту молодую женщину. И более того, она полюбила его. То есть их чувства были взаимными. Итак, еще раз. Он приехал в индейское поселение в качестве миссионера и полюбил там замужнюю женщину. Так вот, интересно, что именно она, эта возлюбленная Джона Уэсли, настояла, чтобы Уэсли вернулся обратно в Великобританию. Объяснила ему, что он никогда не сможет быть миссионером. Говорят, что до этого он предлагал ей убежать вместе куда-нибудь в леса, потому что очевидно, что она была несчастлива в браке с пожилым управляющим индейской резервации. Но она не приняла это предложение. Они не убежали в леса. Уэсли сел на пароход, чтобы вернуться в Англию. Говорят, что возлюбленная пришла попрощаться с ним на пристань. И он впервые обнял ее именно там. Он очень хотел остаться с ней. Три раза он возвращался на пристань с корабля, уже готового к отплытию. И три раза она его возвращала обратно на корабль. Кстати, потом, вернувшись в Англию, через какое-то время после возвращения в Англию, Уэсли все-таки женился. Он стал пастором. И я подозреваю, что именно по этой причине жена Джона Уэсли устраивала ему некие неприятности. Когда в церкви он начинал проповедовать, в самом начале проповеди, жена зачастую вставала и начинала говорить всем, каким он, Джон Уэсли, был грешником. Я думаю, что она знала эту историю. Кстати, интересно, что Джон Уэсли никогда этому не сопротивлялся. Он всегда спокойно выслушивал упреки жены даже перед всей церковью. И уже после этого он начинал проповедовать. Я, честно говоря, даже представить себе такое не могу. Представляете, перед тем, как вы начинаете проповедовать, жена всем рассказывает, какой вы грешник. Да, друзья мои, у Джона Уэсли было искушение. Совершенно реальное и тяжелое искушение. И искушение это не было само по себе грехом. Но если бы он поддался этому искушению, если бы он убежал вместе с ней в лес и жил среди индейцев, то вот это был бы грех. Еще одна история. Приходит ко мне молодой человек и говорит: «Я влюбился в такую замечательную, такую красивую, такую умную девушку. Хочу на ней жениться. Но есть только одна проблема. Она уже замужем, но она несчастна в этой семье». Он говорит: «А может ей просто развестись и закончить все?» И я отвечаю этому молодому человеку: «Знаете, у вас искушение. Но если вы Божие дитя, то не вздумайте поддаваться искушению. Вам такой поступок уж точно не сойдет с рук. Я вас уверяю, ничего хорошего из такой, в кавычках, семейной жизни не получится. Да, единственное, что может зачать такая страсть, это грех. И Бог будет судить нас за этот грех, если мы не будем судить самих себя». Прошло некоторое время, по-моему, пара недель, и этот человек снова пришел ко мне и говорит: «Мы все обсудили, мы приняли решение. Мы оба поняли, что в этой жизни мы не можем быть мужем и женой. Такое просто невозможно». И потом этот человек даже переехал в другой город, чтобы быть от нее подальше, чтобы не искушаться самому и не искушать эту женщину.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут я хочу поделиться одним наблюдением. Насколько все это противоречит современному миру и современным традициям, современным принципам, по которым живут большинство людей. Говорят: если ты счастлив, если ты этого хочешь, ну или даже если вы оба этого хотите, уж тем более, то нужно брать и делать. Психологи, неверующие, конечно, мирские психологи, могли бы даже посоветовать этим людям развестись, если они несчастны в браке, если они хотят обрести счастье. А теперь вопрос: а кто же знает, что такое счастье? И более того, кто определяет, что такое счастье? В Священном Писании ответ очевиден. Подлинное счастье может дать только Бог. Счастье тесно связано с такими понятиями, как святость, праведность, справедливость. Счастье нельзя отделять от Божьих атрибутов. Когда-то змей, искушая Адама и Еву, фактически тоже обещал им быть счастливыми. «Нет, не умрете», — говорит он, — «но знает Бог», ну и так далее. Вы можете прочитать об этом в 3 главе книги «Бытие». Первое искушение было выстроено именно так. Сатана претендовал на то, что сделает людей счастливыми. И в тот момент, когда сатана разговаривал с Евой, уже было искушение. Но грех еще не произошел, зачатия еще не было. Вот так же и сегодня. Искушений сегодня немало. Однако помните, искушение не может зачать, пока оно не соединится с вашим ответом, с желанием вашей греховной природы. Но вот если это соединение произойдет, то родится грех. И грех приводит к разрыву общения с Богом. А это и есть смерть. Собственно, так оно было во времена Адама и Евы, так оно есть и сегодня. Кстати, это позволяет нам сказать еще одну важную вещь. Бог дает нам силы противостоять греху. Грех в этом мире будет существовать. Мы, христиане, не можем истребить грех, который нас окружает. Вопрос, однако, в том, чтобы этот грех не проникал в нас, чтобы наша греховная природа не приводила к тому, что произойдет это страшное зачатие. Но вернемся к посланию Иакова и читаем 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Начало этого стиха можно перевести и так. «Не заблуждайтесь. Не будьте как эти заблудшие овцы. Не думайте, что вам это сойдет с рук. Понимаете, если человек постоянно живет во грехе, то он уж точно не имеет общения с Богом. Если грех приносит ему наслаждение, то Бога он не знает. Один пастор говорил: «Ну послушайте, если мы в церкви начнем учить, что спасение потерять нельзя, то люди пойдут и будут грешить в свое удовольствие». И здесь можно задать тот же вопрос, который я уже приводил в прошлой нашей беседе. А сколько греха надо христианину, чтобы получить от него удовольствие? И это действительно очень точный вопрос, отражающий сущность происходящего. Потому что человек возрожденный не может получать удовольствие в грехе. Если вы полагаете, что найдете удовольствие в грехе, то присмотритесь к себе, к своей жизни. Действительно ли вы стоите в вере? Кто-то может сказать: «Ну, я в церковь хожу, я давно в церковь хожу». Нет, друзья мои, не об этом. Можно много лет ходить в церковь, но не находиться в вере, не быть возрожденным человеком. Так вот, если грех доставляет вам удовольствие, а не мучение, то действительно ли вы стоите в вере? Да, друзья мои, всякий, кто впадает в грех, это человек. Тот же, кто скорбит во грехе, это Божий человек. Но и с другой стороны, тот, кто хвалится грехом, от сатаны, от дьявола. Понимаете, друзья мои, все мы подвержены искушениям. Только смотрите, чтобы не было зачатия и рождения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше в 17 стихе перед нами начинается позитивная или яркая сторона того, о чем говорит Иаков. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». У Бога нет темной стороны. Ну а мы с вами по своей греховной природе отбрасываем тень. Тут вспоминается одна история, которую я как-то уже рассказывал, но рассказал не совсем точно. Я перепутал одну деталь, и некоторые из вас мне на это указали, правильно сделали на самом деле. Рассказывают про то, что Александр Македонский, завоевав весь мир и придя в Аттику, решил встретиться с Диогеном, известным греческим философом того времени. И вот он приходит в тот город, где жил Диоген. Александр долго ждал, что Диоген сам придет встретиться с ним, но не дождался. Диоген его так и не удостоил этой чести. Тогда Александр отправился к Диогену сам. И вот Александр с таким хвастовством, свойственным ему, говорит Диогену: «Проси, что хочешь, дам тебе все, что угодно, потому что мне принадлежит весь мир». На что Диоген ответил: «Я попрошу тебя лишь об одном. Не загораживай мне свет, потому что ты отбрасываешь тень». Вот и мы с вами отбрасываем тень. Ну а Бог неизменен, даже при том, что мы меняемся. Бога упрекают и даже обвиняют во всем, в чем угодно. Однако помните, если вы получили добрый дар, то это точно от Него. Записывайте для себя эти дары. Все, что вы сегодня имеете, от Бога. Есть хорошая старая песня, хороший старый гимн. «Милости Господни вспоминай, считай». И это действительно очень важно. В сердце верующего человека, в жизни верующего человека должны быть не обвинения против Бога, а прославление Бога. Понимаете, Бог не дал нам грязную воду и отравленный воздух. Если вода грязная и воздух отравлен, то это от человека, а не от Бога. Бог дает добрые дары. И если бы мы только понимали и ценили, насколько Он благ. Читаем 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Начатком, или можно переводить также «первородными». Здесь, очевидно, ссылка на рождение свыше. А как же Он родил нас словом истины, чтобы нам быть первородными среди Его творения? И вот здесь еще одна важная грань. Есть люди, которые говорят: раз я предназначен быть потерянным, я буду потерян. Если предназначен ко спасению, то и спасусь. Но смотрите, здесь ведь работают две воли. Бог восхотел, то есть Он родил нас по Своей собственной воле. Вы не можете ничего родить сами. Но помните, мы говорили о соединении двух, в результате которого зачинается грех. Вот так же и здесь. Должно быть соединение Его воли и воли вашей. И вы не можете сказать, что вы тут ни при чем. Ведь Он, Бог, не хочет, чтобы кто-либо погиб. И вот когда вы готовы прийти и поверить Божьему Слову, принять Иисуса Христа как Спасителя, вот тогда вы будете рождены свыше. Не от плоти, а от Божьего Слова, которое живет и пребывает вовеки. И вот в связи с этим Иаков говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Это очень важно. И мы с вами подходим к вопросу, о котором Иаков рассуждает очень подробно. Это жизнь верующего человека. «Итак, братья мои возлюбленные», то есть Иаков обращается к верующим, «всякий человек», очевидно, здесь тоже речь идет о верующем человеке, ну, по крайней мере, прежде всего, «да будет скор на слышание». На слышание чего? Об этом мы будем еще говорить. «Медленно слова». Почему медленно слова? И как к этому прийти? Мы тоже об этом будем говорить. «Медлен на гнев». И дальше, буквально в следующем стихе, объяснение того, почему каждый человек, всякий человек должен быть медлен на гнев. Понимаете, послание Иакова – это очень и очень практичное послание. Речь идет о том, как нам с вами жить в этом непростом мире. На протяжении истории христианства предлагали разные пути избежать искушения. Но вот штука как раз в том, что искушения будут поджидать нас где угодно. Искушения порой могут появиться даже внутри нас самих. Поэтому идея просто убежать не срабатывает. Вопрос лишь в том, насколько мы позволяем произойти этому зачатию. Или мы силой Божией сопротивляемся. Ну а с другой стороны, произошло ли другое зачатие? Рождены ли мы от Бога? Рождены ли мы от Его Слова? Кстати, я полагаю, что сегодня, когда мы с вами говорили о рождении свыше, когда мы говорили о свете, многие из вас вспомнили Евангелие от Иоанна. Ведь именно в Евангелии от Иоанна описывается встреча Иисуса с Никодимом. Вы помните, Никодим пришел к Иисусу ночью. Он пришел к тому, кто говорит о себе: «Я свет миру». И это там же, тоже в Евангелии от Иоанна. Но еще раньше, в первой главе Евангелия от Иоанна, мы читаем слова, которые помогут нам понять то, что описано здесь. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, первая глава, начиная с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Теперь послушайте внимательно, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И дальше: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Понимаете, какое-то зачатие в любом случае произойдет. Только есть очень важный выбор. Либо это будет зачатие через искушение и нашу волю, отвечающую этому искушению «да», либо это будет зачатие, совершающееся через Божье действие. Когда Христос рождается в нас, когда происходит это великое Рождество. Рождество в жизни конкретного человека. Когда мы своей волей говорим Богу «да». Христиане много спорят о Божьем предизбрании и о человеческом ответе или человеческой инициативе. Я думаю, что ответы на вопросы, возникающие в связи с этим спором, мы получим уже в вечности. Но ни один из нас, ну, по крайней мере, ни один из слышащих эти программы, не может сказать, что Бог в его сердце не стучал. Мы не можем сказать, что Бог к нам не обращался. Так каков же ваш ответ? Какова ваша реакция? Какое зачатие происходит в вашей жизни? Оставляю вас с этим вопросом. Ну а мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.